Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас сегодня протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор молодежного портала «Наследник онлайн». Мы говорим о 70 учениках Господних, день памяти которых собор 70 апостолов празднуется завтра, 17 января. И пытаемся разобраться, что это были за люди. Вот как мы уже поняли, случайных среди них не было. Причем имена не всех там максимально понятны, прозрачны, да, но есть при этом некоторые имена, про которые хочется, конечно, прямо вот отдельно поговорить. Апостол и евангелист Марк, евангелист Лука, например, тоже были, оказывается, из числа 70 учеников. Как так получилось, что не ближайшие ученики Евангелия составляли, а вот эти, которые там 70, да, которые, может быть, Христа знали, ну, не настолько близко, как, скажем, Петр, Иаков, ну, Иоанн свое Евангелие написал, да, но вот почему-то, там, не знаю, апостол Фома, его Евангелие, оно не входит в текст канонический,
а вот... Не-не-не, давайте мы не будем так формулировать. Есть текст, который просит, что
приписывают, приписывают апостолу Фоме.
Не то, что его Евангелие не входит.
Да, совершенно справедливо. Спасибо за поправку большое. Да, вот, а Марк и Лука – это, ну, в общем, двое из четырех евангелистов.
Нет, вообще, Лука при этом... знаете, тут ведь можно, уж простите, я потому мы вроде очень о высоком говорим, а я тут вспомнил замечательный анекдот. Знаете, Чукча на пенсию вышла, говорит, ну, теперь у меня время будет, начинаю вторую книгу. Говорит, о, а первую-то ты о чем написал? Не-не-не, Чукча не писатель, Чукча читатель. Да, простят меня Чукча, я с великим уважением отношусь к этому народу, просто уж есть такая серия старых анекдотов. Вот, поэтому, собственно, есть люди-писатели, а есть люди-читатели. Вот, есть люди, знаете, я знал удивительных людей, которые после себя ничего письменного не оставляли. Даже если мы возьмем современную реальность, вот, не знаю, за последний, там, допустим, век, там, кто из там, великих духоносных людей даже, того, кого мы старцами называли, что-то написал? Вот есть что-нибудь написанное, я не знаю, там, отцом Николаем Залито? Я просто не знаю, может, есть, наверное, но этого немного, да? При этом, например, написанное тем же отцом Максимом Первозванским, вашим покровителем, слугой, достаточно много. Это что значит?
Значит, что вы прекрасно пишете.
Нет, нет, это просто значит, что есть люди, которые по-другому... это не значит, что я лучше пишу, чем отец Николай, там, духовно, при этом как бы влияние на паству, несмотря на то, что он ничего не написал, или там отец Кирилл Павлов, или вот ныне сейчас отец Илий Ноздрев, он же ничего не пишет, да, он ничего не пишет, он проповедует по-другому, словом, причем даже не столько словом таким публичным, сколько словом личным. Вот я достаточно много общаюсь с людьми, которые в том числе там и кино снимают, вот у меня совсем недавно, там история одна, будет там интересный фильм там на культуре выйдет, вот люди пытались снять...
Ваш фильм?
Не мой фильм, просто я о нем уже знаю. Угу. Вот, с отцом Ильей пытались много чего снимать. Вот, и вот из всего того, что он сказал, они смогли маленький кусочек какой-то взять, буквально 2-3 фразы, потому что вот так вот на камеру, вот для того, чтобы он, ну, он не говорит, по сути дела. Ну, у него другой совершенно...
Не говорит синхронами, как это на профессиональном языке звучит.
Да, при этом его влияние на вот православный мир, на православную паству неизмеримо выше вот сегодня любого проповедника, пишущего, говорящего, выступающего там перед стадионами, написавшего там тома, книги, я не знаю, там собрания сочинений или еще чего-то. То есть это просто разный... знаете, я вот когда... У меня не так много было контактов с людьми, безусловно, духовными, вот, что называется, совсем, которые с Богом, вот, совсем рядом. И я могу сказать, что с ними вообще можно не разговаривать.
Угу.
Вот ты...
просто присутствие.
Просто ты оказываешься рядом, и сам факт буквально... Хотя я не знаю, почему здесь пространственное расстояние в пространстве, но оно тоже как-то действует. У тебя все, ты все понимаешь, у тебя все проясняется, у тебя исчезает боль, у тебя появляется молитва, у тебя решаются проблемы, еще что-то. То есть вот они просто являются некими источниками духа и силы. Как говорил апостол Павел, наша проповедь не в хитром сплетении словес, но в явлении духа и силы. То есть большинство апостолов, особенно ближайших 12 апостолов, их проповедь была в явлении духа и силы. Точно так же, как апостол Павел, про которого мы знаем о его проповеди больше, чем других, да, он писал письма или послания, как мы сейчас их называем. Но они были очень адресными, это не было даже вот какое-то желание написать там. А если теперь возвращаясь к вашему вопросу о том, кто писал Евангелие, то да, мы видим, что это кроме 12 апостолов Матфей и Иоанн, и еще Марк и Лука. Оба они были все равно людьми очень непростыми. Например, Марк был спутником апостола Петра. И, собственно, церковная традиция видит его в том юноше, который дольше всех шел за Христом в Гефсиманском саду, завернутом в простыню. Вот этот эпизод, когда он описан только в Евангелии от Марка, и поэтому церковная традиция, видимо, и приписывает такая подпись евангелиста Марка, где он о себе рассказал.
Сколько раз, я уже даже не сосчитаю, мы в этой студии говорили на тему авторства Евангелий, но все-таки есть же мнение о том, что... далеко не все из четырех Евангелий можно конкретно приписать к тому человеку, который значится в авторстве. Более-менее там верифицируется, я так понимаю, Евангелие от Марка, а все остальное, ну вот ищут же какой-то первоисточник, текст Q, как его называют,
да.
Который потом уже дал вот эти вот все четыре, а по факту больше гораздо.
Ну, собственно,
Евангелий.
В этом нет ничего удивительного. Допустим, если мы посмотрим, с чего начинается Евангелие от Луки, наиболее пространное и, если так можно сказать, историчное современной точки зрения понимания истории или исторического текста. Как уже многие начали составлять писания о совершенно известных между нами событиях, то рассудилось и мне, достопочтенный Феофиле, ну и так далее. Да? То есть... безусловно, ну, я честно сразу скажу, я не специалист в этой области, об этом лучше говорить с профессионалами, вот, но то, что я знаю, это то, что действительно, да, существовал некий основной канон, больше того, который учился наизусть, поскольку вот первоначально Евангелие передавалось из уст, причем не просто вот в пересказе, а именно наизусть. Да, там есть основные вещи, которые обязательно упоминались, а потом на них уже что-то дополнительно разными авторами еще что-то указывалось.
Но мы же знаем, что когда происходит устная передача чего-то, обязательно можно, ну, как обязательно что-то упускается, а что-то добавляется от себя. А какой-то канон не выходит, нет?
Я тоже не специалист в этой области, но, насколько я понимаю,
если
здесь...
учиться наизусть, то не обязательно от себя, больше того,
но наизусть только текст можно выучить.
Текст и учился.
Текст и учился. Дело в том, что вообще вот эта традиция устной передачи сакральных текстов, она гораздо более древняя не только в нашей культуре, но и, в, насколько я понимаю, в индийской культуре тоже,
да,
первоначально.
Да, вообще, когда люди
было
неграмотные,
так, да.
У них и память по-другому устроена. Вот,
да,
на самом деле,
в том-то и дело.
Мы сейчас с вами являемся, нам это легко понять, потому что мы с вами являемся свидетелями подобного перехода, когда у нас умирает энциклопедическое знание на глазах в связи с появлением интернета.
Угу.
Обесцениваются все эти энциклопедии и, собственно, энциклопедические знания. Когда мы сейчас с ужасом смотрим на наших детей и понимаем, что они там чего-то не учат, чего-то не знают, и все попытки их заставить какие-то вещи запоминать, они оказываются почти бесполезными. Ну, какой кошмар! Точно так же и когда люди осваивают письменность, когда текст возникает в письменном виде, у них действительно трансформируется память, так же, как у слепых, по-другому устроен слух. Вроде то же самое, там все эти молоточки, барабанные перепонки, там ушные улитки, вот. А человек по-другому слышит, у него слух другое значение в его жизни имеет. Точно так же и при отсутствии для неграмотного человека устное заучивание осуществляется по-другому. И почему я об этом говорю, об этом знаю? Потому что вот в Евангелиях обнаружены учеными специальные вот в тексте приемы мнемонические для запоминания. То есть сам текст организован таким образом, чтобы его было легко запомнить.
Миссионерская вещь.
Да. То есть это именно вот ты учил этот самый текст, и потом его должен был передавать другим людям.
Очень интересно. Как же вот прям, знаете, очень хочется глубже в эту тему уйти, но у нас сегодня мы говорим о 70 апостолах, поэтому, наверное, есть смысл
вернуться к этим именам. Вообще это не ко мне, на самом деле. У нас в церкви достаточно специалистов высочайшего уровня, которые вполне могут об этом поведать уже как профессионалы, люди, которые специально именно этой темой, по сути дела, там...
Ну, вот история создания, да, возникновения этих текстов. Опять же, да, то, что нам сегодня из 21 века, не всегда просто понять, как это все тогда создавалось,
нам, знаете,
там, без печатной машинки
вот,
даже.
Как бы мне довелось пожить, я еще совсем как бы не старый человек, но я взрослым человеком жил там и в Советском Союзе, и в 90-е годы, и в нулевые, и сейчас я понимаю, что даже такие незначительные промежутки времени настолько невозможно дать почувствовать дух и вообще эпохи буквально там на 10-20 лет от сегодняшней отстоящей, что люди просто вот там не жившие, они этого не понимают. Или если вот у вас есть опыт там, общения с людьми из других стран, конечно, мы живем в очень сильно глобализованном мире, где по культуре все достаточно сглажено, но все равно люди не понимают друг друга, не понимают каких-то... А тут тысячелетия отличают. Абсолютно другая культура, абсолютно другой мир.
Это, простите за стилистическое снижение, вы говорите, а я вспоминаю, как мне мои старшие друзья рассказывали про пепси-колу на московской олимпиаде, когда в 80-м году олимпиада проходила в Москве, и вот какие-то автоматы появились, вот какие-то артефакты, которых до этого не было, и после этого тоже они куда-то все исчезли.
Фотографии в интернете.
В небытие.
Мне гораздо больше впечатлило, когда я занимался изучением американо-японской войны на Тихом океане в рамках Второй мировой войны, что когда необходимо было подготовить авианосец Йорктаун к Мидуэйскому сражению, там было какое-то совершенно минимальное количество времени, очень вот, ну, не хватало, и поэтому был составлен список абсолютно необходимых вещей, вот что нужно обязательно сделать, а что, ну, уже ладно. И вот среди этого списка были обязательные автоматы с газированной водой.
Вот. И это такой вау-эффект, понимаете?
Да. Это совершенно другая культура. То есть вот можно там чего-то не сделать, но вот без аппаратов с газированной водой авианосец Йорктаун, вот он не поплывет к Медуэйскому сражению.
А теперь представьте там... себе автоматы с газировкой на ракетном крейсере «Москва».
Да. Нет, я просто абсолютно другая философия
другое,
жизни.
Правда, все другое. Да. Поэтому действительно трудно бывает из нашего времени понять то, что отстоит от нас на 2000 лет, тем более.
Конечно,
вот.
Конечно.
А в какие-то моменты, наоборот, понимаешь, что этот текст как будто бы написан про здесь и сейчас.
Мы
случайно
говорим, что Священное Писание – это Слово Божие, которое, и, кстати говоря, вот то, что мы его понимаем в течение тысяч лет, и то, что существует, с одной стороны, и традиция передачи, истолкования, то, что называется там преданием церковным, а с другой стороны, любой человек. Я, например, абсолютно вне всякой традиции, вне всякого предания, как-то раз наткнулся на Евангелие, которое стояло на полке у моей бабушки где-то наверху, подаренное ей ее крестным отцом еще в там, 18 или 19 году 20 века, и я его открыл, начал читать, и там яти, и я почти ничего не понимал, но я до сих пор помню, как я это сделал, как я это открыл и что я там прочитал. То есть вот это Слово Божие, непосредственно воздействующее на слушателей или читателей, независимо от культуры, возраста, там, состояния, безусловно, это подтверждает, что оно действует непосредственно. То есть Бог действует через свое Слово во все века.
Один мой знакомый филолог действительно как-то поверил, прочитав Евангелие. Ну, он долго изучал разные тексты. Евангелие, может быть, ему как-то и попадалось в руки, но когда он осознанно открыл и прочитал его, именно осознанно, вот тогда он для себя сделал личностный вывод, что все так.
Да, что это Слово Божие.
А для меня одно из доказательств как раз подлинности этого текста в том, что это Слово Божие, в том, что когда начинаешь разбираться, понимаешь, насколько, ну, практически каждая история, рассказанная там, или каждая реплика, или даже каждое слово, проецируется на сегодняшний день. Другие реалии, другое все, другие мозги у нас. Но что-то неизменное такое есть в человеческой природе, к чему напрямую обращается Господь. И это не перестает утрачивать актуальности. Открой Гомера, например, и там такого
Гомера
нет.
Гомера без подготовки сложно.
И он не проецируется на наше время. А здесь вот... Хотя в чем-то, конечно, тоже.
Но про Гомера я бы поспорил, насколько он не... Просто его сложнее спроецировать по целому ряду причин, о которых сейчас... Но он проецируется очень здорово.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников и главный редактор портала «Наследник онлайн». Кстати, раньше мы нас всегда представляли как главного редактора журнала «Наследник», теперь как главного редактора портала «Наследник онлайн». Это тоже такой офф-топ, небольшое отступление. А что у вас изменилось?
Ну, по сути дела, мы уже год не выходим регулярно в печатном виде, выпуская лишь спецвыпуски по тому или иному поводу. При этом вот в 2017 году нами был реализован большой проект нового портала «Наследник онлайн». Наш журнал всегда присутствовал в интернете, но здесь мы сделали качественно новый проект, совсем новый сайт. Кстати говоря, немножко о минутках выставства. Мы получили даже за этот проект соответствующие как церковные, так и государственные награды и одобрения.
Прекрасно. Поздравляю прямо от всего сердца.
В результате при сэкономленных средствах нам удалось там в несколько раз увеличить количество материалов, количество читателей. Ну и, в общем, то, на что бы мы, наверное, не решились сами перейти, ну, то есть, в смысле, полностью фактически отказаться от бумаги в силу стесненных финансовых обстоятельств, мы вынуждены были сделать, и теперь об этом ни капельки не жалеем.
Прекрасно.
Так что читайте нас.
Хороший сайт так. Такой очень.
«Наследник онлайн». Тоже, понимаете, черта времени. Переход из одного формата передачи информации в другой, и мышление меняется,
ну,
и вообще все меняется.
Пришлось радикально поменять. Одно дело, вы выходите там раз в месяц или раз в два месяца, по сути дела, апеллируя к достаточно вечным вещам, событиям и понятиям. Другое дело, когда мы можем в тот же день реагировать. Это не значит, что у нас там только новости. Вот. Но при этом более актуальные вещи появляются ежедневно, там, 3-5 новых материалов.
Наследник.онлайн.
Ну, вы оставили
всем рекомендуем
приставку «православный молодежный портал». То есть не просто молодежный портал «Наследник», а от приставки «православный» это не загоняет его в какую-то определенную нишу, а человек, который чем-то заинтересовался, зашел, посмотрел «православный», ой, я не буду.
Ну и ладно. Вы знаете, я, честно говоря, переболел уже давно, больше 10 лет переболел назад этой темой, что давайте мы так немножко скроем, или там ради вот наших внешних каких-то читателей, давайте мы... Человек, который так вот уйдет от слова «православный», он уйдет и от второго же текста, прочитанного там. То есть либо надо действительно совсем перестраивать контент, вот совсем, то есть, по сути дела, уж очень прикровенно говорить на христианские или церковные темы, либо совершенно не боясь спокойно отражать это в заголовке. При этом у нас, как и раньше, по сути дела, остается мораторий там на купола и кресты, то есть это не наша тематика, разве что там в новостной или событийной ленте, где мы анонсируем те или иные там события или рассказываем о происшедших фактах там церковной жизни. Вот. С точки зрения содержания мы точно так же пытаемся говорить о нравственных вещах, и как определили для себя еще в конце 90-х годов, основной темой журнала является, что значит быть православным в современном мире. Это очень непростой вопрос, потому что просто ходить в храм и крестить лоб или даже исповедоваться и причащаться, этой информации недостаточно для того, чтобы быть и оставаться православным.
И вот как раз мы сегодня говорим про собор 70 апостолов. А насколько вы постоянно общаетесь с молодыми людьми, насколько им интересны темы, которые связаны не только с их личной историей, с историей их личного прихода в церковь, а в целом, наверное, евангельской истории, а вот такие фрагментарные праздники, которые, ну, не попадают, они не так хорошо известны, они не попадают в число, там, 20-х праздников, но, тем не менее, они есть. Вот как молодые люди, например, как вы им объясняете значимость вот этих событий церковных, собор 70 апостолов, есть еще ряд таких же праздников, которые для церкви очень важны, но, тем не менее, вот современному человеку, а тем паче человеку молодому совсем, да, у которого интересы немножко в другой плоскости лежат, как можно их заинтересовать?
Вы знаете, у нас, в отличие от ведущих интернет порталов, таких как, например, православие.ру, у нас нету, по сути дела, церковного календаря на сайте, когда каждый день или, по крайней мере, почти каждый день появляется информация о там ныне дне празднуемых святых.
Это даже не про наследник вопрос,
что-то.
Это скорее вопрос про
вот
вообще общение с молодыми.
Вот если мне есть что-то такое сказать, вот если я понимаю, как я могу актуализировать то или иное событие, тот или иной праздник, то или иное житие, я это делаю. Если я этого не могу сделать, я об этом просто не говорю. И, честно говоря, особенно не переживаю на этот счет. если я не могу что-то объяснить, там, неважно, своим детям, церковной молодежи, не церковной молодежи, антицерковной молодежи, не могу объяснить, честно говоря, не могу актуализировать. Вот как по церковному могу рассказать, а почему и как это важно, ну, не получается у меня. И в этом отношении, если раньше я переживал, что я не могу обо всем рассказать актуально и интересно, сейчас я уже давно об этом не переживаю.
А таким образом эти православные праздники не отойдут в вечность?
Не знаю. Я же не беру на себя
вселенскую ответственность.
Вселенскую ответственность. В этом отношении у нас вот очень интересно тоже, ну, здесь такой автор на, простите, я не то, что продолжаю о сайте говорить, ваш тезка фамилия, только Василий Пичугин.
Ага, вы мне рассказывали когда-то,
да,
что есть
и такое. Он, в частности, он много чего пишет, в частности, пишет жития святых, краткие, буквально там на там, те самые известные журналистские 6 абзацев максимум, а то и короче, где ему удается в результате, вот за несколько лет собралось уже там порядка 20 житий, где либо в виде рассказа, либо, причем совершенно человек, читая, не понимает, о чем идет речь. Лишь как в конце, в последней фразе, он, или там в последнем абзаце, становится понятно, что речь идет о подвиге того или иного святого. То есть какая-то история интересная, какое-то событие, некая коллизия или еще что-то, которую человеку интересно читать, ему это актуально, и вдруг оказывается, что вот из нее какой-то есть выход, и вот оказывается, это был такой-то святой. Вот, то есть вот пытаемся искать, я думаю, что другие сделают что-то другое. Кстати говоря, вот интересно, что если в прошлые года тема нравственности, тема патриотизма, тема вот, милосердия была, вот так она очень актуальна и востребована среди молодежи. Сейчас в связи с общегосударственной, общецерковной политикой в этом направлении усилившейся, это менее интересно становится. Интересно там какие-то другие... Ну, я именно про молодежь говорю, востребовано. Оказывается, что-то другое. Поэтому молодежь меняется,
времена очень важное меняются, наблюдение, кстати.
Язык постоянно меняется. Вот. Поэтому тут... Непростой это вопрос, как сегодня апостольскую проповедь продолжать, чтобы она была актуальна, опять-таки, если мы про молодежь говорим.
Возвращаясь.
Вот у нас долг совершенно удивительно, простите, абсолютным хитом явилось там предновогоднее краткое интервью с адвокатом Шотой Гаргадзе о том, что делать, если в вашу дверь постучали. Вот абсолютно как бы не евангельская тема, если только не приплести к ней дополнительно, и все стою у дверей и стучу.
Ну, это же можно все что угодно.
Но это уже мы так. А так вот, в вашу дверь постучали ваши действия. На 2 абзаца материал, там, 350 тысяч просмотров, там, сотни комментариев и так далее. Ну, вот вдруг бах, это оказалось интереснее всех разговоров о Рождестве Христовом. Поэтому молодежь, она
никогда
такая,
не знаешь, да, что придет на ум этим пчелам.
Да,
никого
да,
конкретно это, не
да,
имею в виду.
Винни-Пух
да?
конкретно, да, был прав.
Возвращаясь к разговору о 70 апостолах, все-таки главная тема да, наша сегодня, среди известных, более или менее известных имен и людей, про которых что-то можно сказать, и история которых тоже так известна, понятна, есть первомученик и архидиакон Стефан. Тоже уникальная такая фигура, ведь он не случайно же, если я правильно понимаю, первым мучеником называется.
Да.
Не ранним, а он первый, кто пострадал.
Первый, кто пострадал, да, за Христа. Если, ну, иногда есть такая традиция вообще, что к первым пострадавшим за Христа относить вообще вифлеемских младенцев.
Угу.
Вот, но мы не можем сказать, что это осмысленное там мученичество за Христа. Это скорее такое страстотерпчество. Вот. То действительно первым человеком, который был побит камнями за проповедь Иисуса как Мессии, был архидиакон Стефан. Я очень его почитаю, и буквально по памяти его празднуется 9 января, и в этом году было 24 года моей диаконской хиротонии, как раз на архидиакона Стефана. Меня рукополагали в диаконы. Для меня это было очень важно и ценно, что вот на, собственно, диаконский такой день
очень
я
символично.
Как раз стал 24 года назад диаконом. Да, и проповедь архидиакона Стефана, она на самом деле, мне кажется, является одним из тех мест Нового Завета, которые обязательно нужно прочитать в том случае, если ты не все Священное Писание читаешь и даже не весь Новый Завет. Но вот когда надо что-то, вот человек, я могу прочитать там вот... Допустим, там 10 страниц, что вот рекомендовать человеку? С одной стороны, конечно, да, это Нагорная проповедь, конечно, это рассказ о страстях, о воскресении. Ну и вот сюда же я отношу проповедь перед Синедрионом архидиакона Стефана.
А почему?
Ну, во-первых, он излагает, условно говоря, он дает такую христианскую историософию. Он говорит о путях человечества, его приготовлению к приходу Мессии рассказывает, собственно, вот в одном, это, по сути дела, там в Евангелии две колонки всего, но он рассказывает всю священную историю в этих двух колонках. И в нем весь, есть, простите такое слово, пафос, собственно, христианской проповеди, начинающийся задолго до рождения Мессии и заканчивающийся словами «я там вижу небо отверстым», вот, и Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных. То есть, по сути дела, это его прозрение о втором пришествии Христову. То есть, вот, и вот тот, еще раз говорю, у меня сейчас нет другого слова, как пафос, мне не очень нравится это слово, но вот действительно такая внутренняя мощная духовная напряженность, когда человек является боговидцем в этот момент, рассказывает о своем состоянии, говорит, проповедует людям, которые не верят при этом в то, что он говорит, вот, которые сейчас через там 10 минут вытащит его за город и побьют его камнями. Вот. Не случайно именно проповедь там, архидиакона Стефана заложила, видимо, первые какие-то сомнения в апостола Павла. Тогда еще никак не апостола, который стоял...
Саул, и не христианина ни разу.
Да, совсем ни разу не христианина, вот, который стоял и караулил одежды тех, кто побивал камнями Стефана. То есть человека, который слышал его проповедь. Вот, вообще, да, среди 70 апостолов церковь особо выделяет не только архидиакона Стефана, но и вообще 7 диаконов, которые, среди них хорошо известен тоже по книге «Деяния» архидиакон и апостол Филипп, вот, его проповедь там Евнуху, царице Кандакии, когда он там... То есть, вообще, так или иначе, в книге «Деяния» описаны хотя бы эпизодически деяния многих людей, которых церковь причисляет к 70 апостолам.
Ну, это, конечно, все уникальные пути такие. И когда думаешь про архидиакона Стефана, например, и про тех, кто, среди них же многие пострадали, да, приняли мученическую смерть, ведь, по сути, ведь феномен в чем, да, пытались христиан истребить, но когда видели, как эти люди готовы за свою веру, за Христа умирать, и как они проповедуют в эти моменты, вот что-то происходило с сознанием тех, кто за этим наблюдал, и даже с сознанием тех, кто их казнил.
Ну, вы знаете, я сейчас не знаю, насколько корректно об этом говорить, но люди видели то самое явление духа и силы. Вот сейчас, как бы, когда я говорил об этом, допустим, 10 лет назад, о том, что я сейчас скажу, я говорил вообще без всякой тени сомнений. Сейчас, конечно, сомнения у меня появились в связи с... ну, сомнения какие? Не в мучениках, а в правомерности того, что я сейчас говорю, хотя я уж по-другому это интерпретирую. Если вы когда-нибудь видели, как умирают шахиды, молодой человек такой бородатый, с улыбкой, рассказывает, что сейчас он готов умереть за Аллаха. Вот, садится в этот самый мобиль, едет и умирает. Это же, то есть это происходит даже без надрыва.
Ну, на эту тему есть замечательная книга немецкого документалиста, писателя Мартина Шобле «Пуджихада», вот где все это очень психологично.
То есть человек, безусловно, внутри самого себя является свидетелем того, что он делает. Ведь слово «мученик» буквально, вот это у нас оно переводится на русский язык словом «как мученик».
Да.
Вообще мартирос так и значит «свидетель», по сути дела, то же, что шахид. Вот, только вопрос того, чего свидетелем является тот или иной мученик, если мы видим, что христианские мученики, они свою жизнь отдавали радостно для того, чтобы соединиться со Христом. Да, современные шахиды, вот
забирают
эти самые, они забирают чужие жизни, поэтому понятно, что дух абсолютно другой. Но вот сам посыл, что человек не то, что вот он из последних сил страдает и терпит, а то, что он делает, это радостно, потому что он свидетельствует своей жизнью и смертью то, о чем он говорит.
Спасибо большое. Напомним, протоиерей Максим Первозванский был в гостях у программы «Светлый вечер». Отец Максим, клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор портала «Наследник онлайн». Благодарим вас, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».